Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии отец Николай Булгаков, настоятель храма в честь державной иконы Пресвятой Богородицы с двумя престолами святого царя-мученика и всех святых в земле российской просиявших, и главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Николаевич Печерский. И должен сказать, дорогие братья и сестры, что это чудо, два старых соратника, два старых друга, отец Николай Булгаков и Андрей Николаевич Печерский, которых связала Царица Небесная, державный образ Царицы Небесной, недавно вернулись из Святой Земли и оказались там по милости Божией, не загадывая, не представляя, что так может случиться, вместе со святейшим патриархом Кириллом. Мы записали передачу, в которой отец Николай, Андрей Николаевич, поделились своими впечатлениями от этого пребывания на Святой Земле. Наверное, об этом сегодня скажем немного. Но сегодня удивительный день. 19 ноября, 70 лет назад, началась артподготовка. Это были первые залпы операции «Уран». А к 23 ноября 6-я армия фельдмаршала Паулюса была полностью окружена в районе Сталинграда. В районе Калача сомкнулось кольцо окружения. Я думаю, каждый из нас видел эти кадры знаменитые, когда по снегу бегут бойцы двух фронтов, обнимаются. Это было величайшее начало Великой Победы. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить, потому что начинался контрнаступление молебном перед иконой Пресвятой Богородицы Казанской, об этом, думаю, не раз сегодня вспомним. Ну, а припев державной иконы, перед державной иконой мы поем акафист, припев «Радуйся, заступница усердная», это обращение к Казанской иконе Матери Божией, «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная, рода христианского».
Прости. Да, добрый вечер. А перед Казанской иконой мы поем «В державный твой покров прибегаем».
Как связь,
прибегающим. Да? Да. Видели, такое было чудо для нас, такой подарок с небес, что мы были на службе ночной, воскресной, прошлое воскресенье, у гроба Господня. И наш святейший патриарх, который приехал на Святую Землю впервые в качестве патриарха, вместе с патриархом Иерусалимским Феофилом служили вместе божественной литургии ночью. И в этом году наш патриарх Кирилл не раз говорил уже о том, что этот год, мы знаем прекрасно об этом, что этот год особенно важный для нашей русской истории, для нашей церкви, для нашего народа. Это важнейший юбилей в этом году. Юбилей, только что мы праздновали 400 лет освобождения, заступления, опять же, Царицы Небесной, по молитвам перед ее Казанской иконой. 400 лет назад наше Отечество вышло милостью Божией по горячим молитвам и с решимостью великой победить нашего народа, нашего ополчения. И в этом же году мы празднуем 200 лет Отечественной войны 1812 года. И вот третья дата, которую тоже наш патриарх Кирилл называл, это 70-летие начала Великой Сталинградской битвы. Вот сегодня как раз такой день, когда эта битва 70 лет назад началась. Причем началась она именно в день нашего, одного из великих наших русских святых, преподобного Варлама Хутонского. Мы знаем, что война 22 июня 1641 года началась в воскресенье, это было день всех святых землероссийской просиявших. И все это было промыслительно. Святые русские, они все время молятся о нашем народе, о спасении, прежде всего, наших душ. И когда 400 лет назад было польское нашествие, и Кремль был занят поляками, тогда святитель Арсений, он как раз и молился тогда, и явился преподобный Сергий Радонежский и сказал, что ваши и наши молитвы услышаны, суд об Отечестве нашем будет приложен на милость. И вот тогда произошла эта победа. Ну, а мы знаем такую икону Спасителя, на которой припадающие святые, это как раз именно преподобный Сергий и преподобный Варлам Хутонский, то есть наши два таких великих молитвенника за землю русскую. И вот, конечно же, не случайно, что это великая, величайшая, одна из самых великих битв мировой истории началась именно в день преподобного Варлама Хутонского. Если мы посмотрим на нашу историю и о Великой Отечественной войне, конечно же, как одно из важнейших событий всей нашей истории, то мы сопоставим события земные, чисто военные, гражданские, и календарь церковный, то мы увидим, что очень много важнейших событий Великой Отечественной войны были связаны с днями памяти наших русских святых, и мы их воспринимали как великих заступников за нас на небесах. Вот в храме Христа Спасителя, который был построен в благодарность Господу Христу Спасителю за избавление от нашествия наполеоновского и с ним 12 языков, там были доски с датами важнейших сражений Отечественной войны, и на этих досках также были выбиты имена святых, которые празднуются в этот день, потому что наши благочестивые предки понимали, что это все не случайно, эти победы не случайны, что они именно давались нашему воинству, нашему народу в ответ на молитвы. И когда соединялась сила небесная и соединялась наш ратный подвиг, наша решимость победить, наша любовь к Богу и к нашему православному Отечеству, тогда вот это и совершалась эта победа. И вот именно 70 лет назад с молебна перед Казанской иконой Божией Матери началась эта битва. Именно с молебна, потому что тогда уже именно уже кто еще, может быть, еще не верил так именно в духовную суть наших событий, то в течение уже более чем года, когда шла эта страшная кровопролитная война, все больше и больше людей убеждались в том, что без Бога мы не победим, что нам нужна помощь Божия, и тогда действительно эта победа будет нам дарована, относительно была нам дарована. Как мы знаем, в день Пасхи 1945 года, когда как раз вот тогда, уже прямо в мае того победного 1945 года, святейший патриарх Алексий I Симанский, он приехал на Святую Землю и там у гроба Господня благодарил Бога за эту величайшую победу вообще во всей Великой Отечественной войне и благодарил тех православных наших братьев, которые по всему миру молились за победу русского оружия, понимая, что значит Россия для всего мира.
Батюшка, только мы немножко с вами говорим неправильно. Началась, я вот подумал сейчас об этом, битва началась-то не сегодня, битва началась, то есть немцы 17 июля, хронологические рамки наступление прорвались уже к Волге, оставались считанные метры. И самые, конечно, тяжелые дни были, самые тяжелые кровопролитные бои, самое тяжелое, казалось, уже безнадежное положение у наших войск было в октябре и в начале ноября. А сегодня, в этот день, началось, можно сказать, операция «Уран», контрнаступление.
Когда мы...
Началась операция «Уран», в ходе которой 6-я, это была элитная армия, она входила в Париж, фельдмаршала Паулюса была окружена. То есть это было начало той еще битвы, которая будет продолжаться, начало победы в этой битве, так можно, наверное, сказать. И что удивительно, об этом, может быть, тоже поговорим, потому что некоторые наши скептики, скажем, церковные, которые не верят в чудеса, стали разоблачать, как они говорят, благочестивые сказки о войне. Мне пришлось им отвечать. В 2005 году особенно развернутый ответ давать. Но они, правда, эти же люди в благодатный огонь почему-то не верят, хотя сходит он на глазах у всего мира, не только православного. Они утверждали, что Казанская икона не могла быть на берегу Сталинграда. А мне тогда в прямой эфир дозвонила женщина, которая много лет работала с Василием Ивановичем Чуйковым. И она сказала, что когда вспоминают небесное явление, а об этом, дорогие братья и сестры, в документе сказано, документ, рапорт, доклад уполномоченного по делам религии Сталинградского обкома в Москву, кажется, кто тогда, не помню, Карпов был, кажется, уполномоченный при правительстве. И там пишут черным по белому, это документ в обращении есть, уполномоченный Сталинградского обкома. Несколько наших подразделений видели чудесное небесное явление, после которого стало ясно, что победа будет за нами. Но он не упоминает, какое явление. А сохранились предания, что это было явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Но вот женщина, которая не раз видела Василия Ивановича Чуйкова, говорит, Василий Иванович нам рассказывал, видели они именно Казанскую икону. Но что интересно, в Сталинграде же в груды кирпичей все дома были превращены в развалины. Единственное здание, уцелевшее, это можно в фотографиях видеть, это храм, купола с него были снесены еще в предвоенные годы, естественно, но остальное здание храма уцелело, храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Вот такое чудо.
Нет, ну действительно, ну что сделаешь, если действительно вот люди рассказывают просто о том, как это все было в жизни. Даже не только книги. Книги, конечно, существуют сейчас, они написаны по воспоминаниям очевидцев, участников этих боев. И просто даже вот еще живы такие люди, которые рассказывают, например, вот мне говорила Светлана Александровна Шапошникова, невестка маршала Бориса Михайловича Шапошникова, который был тогда начальником генерального штаба, что вот когда они встречались, праздновали Пасху, кстати говоря, в советское время, военные люди. И вот один из них, Павел Таран, дважды Герой Советского Союза, рассказывал, что, говорит, не было 386 боевых вылетов. Он говорит, я ни разу не сел в самолет, не перекрестившись. Поэтому тут, ну, эти все факты, их так много, что, кстати говоря, как можно подвергать сомнению, безосновательно совершенно.
Ну, сам Борис Михайлович Шапошников, полковник царской армии, генерального штаба, полковник, потом начальник генерального штаба при Сталине, начальник генерального штаба Красной армии, все знали, что он был глубоко верующим человеком. Об этом знал и Сталин, потому что у него и иконы не скрывал. Он же был болен, часто приходилось менять, видно, пневмонию, китель. И видно было, что на рубашке у него во время докладов, во время обсуждений, видно было, что у него не просто крестик висит, а, скажем, такая горсть иконок.
У него там была ладанка.
Ладанка.
Ладанка была, там был крест такой казацкий большой. Там было две иконки Божьей Матери и финифтевый образок святителя Николая. И он, конечно же, и не скрывал этого. Да и вот и маршал Будённый тоже, он говорил потом, что я всю жизнь был с крестом. Ему мать дала, и он так с ним и жил, и молился, маршал наш. Так что здесь действительно, ну, что говорить, что как молился весь народ, как молились матери за своих сыновей, как молились люди в окопах, тут и говорить нечего, что это, естественно, был огромный молитвенный, духовный подвиг веры народа.
Вот тогда эти слова звучали для всех, слова «тракторный завод», слова «Дом Павлова», они же звучали какими-то священными символами. Здание универмага в Сталинграде. Это были те точки, где решалось, кажется, что такое тракторный завод, что такое здание универмага, да? Это были те точки, где решалась судьба мира. И не зря станция метро в Париже называется Сталинград. А Андрей Николаевич Печерский и газету издает по благословению, по молитвам и по благословению отца Кирилла Павлова, архимандрита нашего старца, просим сугубых молитв об отце Кирилле, архимандрите Кирилле Павлове. И Андрей Николаевич может рассказать о батюшке, потому что многие задают один и тот же вопрос. Это тот сержант Павлов? Некоторые говорят, это дом Павлова, это дом сержанта Павлова, старца Кирилла. Другие говорят, нет, это не старец Кирилл. А Андрей разговаривал уже не раз, беседовал с батюшкой. Прошу поделиться.
Знаете, я бы на этот вопрос однозначно сейчас и не отвечал. Все люди правы, кто говорят, что это тот самый, и те, кто говорят, что это другой человек. Дело в том, что вообще нашему народу присуще такое качество, как обожествление и былинность. На этой же теме возникали и сказки народные. А дело вот в чем. Когда вот эта великая битва шла, в которой решалась судьба России, в ней участвовали все. И Иван Дмитриевич Павлов, который потом стал старцем Кириллом, и Яков Павлов, который с ним олицетворяют защиту дома Павлова. Мы были в свое время в Сталинграде с Союзом писателей России, и я помню с известным писателем Карповым, мы даже на фоне этого дома сфотографировались.
Дважды Герой Советского
Союза. Да, дважды Герой Советского Союза. Он много рассказывал тоже о Сталинграде. И в музее я видел фотографию Якова Павлова. И батюшка мне к 50-летию Победы рассказал удивительную историю. Я потом сделал из нее статью, которую так назвал. Я шел с Евангелием и не боялся. А дело в том, что, будучи тоже сержантом, он в разрушенном доме в пыли нашел какую-то, как он сказал, растрепанную книжицу. Поднял ее, сдул пыль и увидел, что это Евангелие. И он сказал, я эту книгу положил в свой солдатский мешок и никогда с ней не расставался. И так он дошел до Венгрии, уже Евангелие почти наизусть он знал. И вот он сказал, что я вот шел с Евангелием и ничего не боялся. С ним был Бог. И здесь его застала Победа в Венгрии. Вернувшись в Москву, он первым делом спросил, будучи в Богоявленском соборе на литургии, а где здесь готовят на священников? Ему сказали, что вот сейчас как раз идет набор на курсы богословские, что потом в семинарии
в Новодевичьем монастыре.
И он поехал и сказал, держал строгий экзамен, но поскольку я Евангелие знал почти что наизусть, я думаю, он уже наизусть его знал, меня приняли. И вот так, понимаете, получилось. Один Павлов защищал дом Павлова, стал героем Советского Союза, дожил до 80-го года, почетным гражданином был наверняка города Сталинграда. И второй Павлов тоже был сержантом, воевал, вернулся и вернулся туда, куда его послал Господь. Он дал ему в руки Евангелие и вооружил его на всю жизнь. И стал он святым старцем. По сути дела, ведь все эти годы, что я его знаю, и до этого много лет он окормлял братью нашего главного монастыря Троицы Сергиевой Лавры. Его знает практически весь православный мир. И вот я помню, он рассказывал в этой же беседе, и за что нам была послана война. И он говорил, что это было как бы наказание Божье за отход человека от Бога. Он говорил об этом без какой-то, знаете, агрессии. Он говорил это с таким добрым чувством, жалея наш народ, и который был тогда, и который есть и сегодня. И вот мне кажется, что боевой дух у двух сержантов – это символ вообще нашего народа. Яков Павлов, герой Советского Союза, и архимандрит Кирилл Павлов. Это оба воины. Один воин Христов духовный, второй воин солдат.
Ну, кстати, Андрей, все-таки надо сказать, что оба они воины. В 1942 году, в эти дни, они были оба воинами Красной Армии, оба сержанты, и оба защищали Сталинград.
Да, оба были в Сталинграде, и я вот часто у батюшки бывал, вот буквально месяц назад я его посещал последний раз. У него же среди многих болезней, у него самое важное, вот то, что он простудил легких как раз в окопах Сталинграда. Это у него как бы вот такое у него память о войне. Как-то я помню, просматривал интернет, и я нашел там удивительный даже видеоролик, как они с патриархом Алексеем II посещали Сталинград и общались с телезрителями. Вот, и, конечно, отец Кирилл – это, по сути дела, символ, я бы сказал, нашего возрождения, нашего возрождающегося православия. Потому что вот сейчас везде, по сути дела, люди стараются с чем-то бороться. Но борьба с чем-то и боевой дух – это не одно и то же. Вот символ боевого духа как раз нам и дают наши священники, священномученики и отец Кирилл, который говорил потом в другой удивительной своей проповеди, которую я опубликовал: «Никто не отлучит нас от любви Божией». Вот, пожалуй,
вот ты, и все. Ты говоришь про дух. Вот это, действительно, это очень важно. Какого духа? Как Господь сказал своим ученикам: «Не знаете, какого вы духа». Вот отец Кирилл, он дружил в Лавре с другим старцем тоже, с отцом Моисеем Боголюбовым. Вот скоро, 9 декабря, будет 20 лет его блаженной кончины. И он как раз мне говорил, отец Кирилл, что мы, говорит, с ним были одного духа. Только отец Моисей, он был человеком образованным, он закончил Московский энергетический институт, там преподавал, был доцент, профессор. Как он, ну, так, очень такой был веселый человек, как он говорил, шутку так, и вколачивал закон Ома студентам. И потом все оставил и пришел в Троицу Сергиеву Лавру простым монахом. Продавал свечки там. И вот они дружили с отцом Кириллом, и когда какие-то такие люди приходили, образованные такие, ученые, к отцу Кириллу, он говорил: это к отцу Моисею. Вот к нему, он образованный, он так смирялся. Вот, что я, это нет, а вот он образованный. А отец Моисей смирялся, ну, это вопрос такой духовный, это к отцу Кириллу. И как батюшка Кирилл говорил, что мы, говорит, друг друга тягаты носили, так он говорил.
Одного духа.
До одного духа, да. Но вот, действительно, вот, что касается вот этой нашей темы, то 20 лет назад с лишним, в начале 92 года, когда разваливался Советский Союз, и армия наша испытывала такую, значит, боль от того, что ее тоже хотят разделить, так по-живому разрезать. И было 17 января 92 года такое офицерское собрание, всесоюзное тогда еще, только что был Советский Союз, и вот там целый день его транслировали по телевидению, вот все выступали очень так, с такой болью офицеры, и от церкви выступал митрополит Кирилл, нынешний святейший патриарх. Очень памятная его, замечательная речь тогдашняя. Вот так его прекрасно звучал, его низкий голос в этой военной аудитории. Там один из военных людей сказал: там, нам бы такого замполита. И вот через два дня был праздник крещения. Так мы как-то, не сговариваясь, собрались в келье отца Моисея в Лавре. Он говорит: надо армии помогать. Давайте будем сейчас писать статью именно. А идею он дал такую: если церковь соединится с армией, Россия будет непобедима. Потому что формально тогда, еще в советское время, и в то еще время, не было вот этого взаимодействия церкви и армии. Конечно же, это взаимодействие никуда не девалось. Оно было все эти годы, потому что вера всегда была в наших воинах и офицерах, и молились всегда, конечно же. И венчались в советское время офицеры. Но вот именно так, чтобы это соединение произошло уже открыто и вошло в нашу жизнь, в нашу практику, это нужно было об этом говорить, призывать. И вот тогда была написана статья первая. Потом она стала началом книги «Православие. Армия. Держава», которая вышла в 1993 году. И вот отец Моисей был вот таким вот вдохновителем на это дело. Потом к нему приезжали военные люди. Приезжал к нему тогдашний начальник Академии Генерального штаба, генерал-полковник Игорь Николаевич Родионов с Александром Владимировичем Черкасовым, его помощником, ныне генерал-майором. И он их благословлял. И, кстати, в день преподобного Сергия Игорь Николаевич Родионов стал потом министром обороны. Вот это действительно этот дух победный, дух единения нашего воинства и нашего земного воинства, воинства небесного, который как раз и давал нам все наши победы, за всю нашу историю. Это, в общем-то, можно посмотреть со времен Владимира Александра Невского. Во все века было это, что наши все воины прежде всего молились, горячо каялись, потом шли и побеждали.
Кстати, интересно, батюшка, вы упомянули выступление тогда на Всесоюзном офицерском собрании патриарха Кирилла, а ведь сейчас это выступление нашел один военный журналист, который напечатал его в Вестнике ПВО. И когда его читаешь, это выступление, то понимаешь, что если бы все, кто сидел на Всесоюзном офицерском собрании, услышали слова тогда митрополита Кирилла, как бы все могло измениться. А нынешний патриарх, он тогда, обратившись с ним, сказал: вы подумайте, почему церковь молится прежде всего о властях и воинстве? Да потому что от вас зависят судьбы страны. Вам народ и Господь в руки оружие вручили.
Да, вот
и от ваших решений, от вашего поведения, что будет страной, если вас разделят? А я помню тоже, смотрел тогда, был в Сибири, это собрание офицерское, и потом супруге сказал, когда ясно было, Шапошников уходил, приходил, возвращался и доломал всесоюзное. Я говорю, это все, конец. Жена спрашивает, почему? Я говорю, все, нас ожидают страшные времена. Почему? Я говорю, да потому что я помню, как Антон Иванович Деникин написал Всероссийское тогда офицерское собрание, и сейчас будет то же самое. Разделят на разные независимые государства армии и заставят сослуживцев стрелять друг в друга некоторых. А тогда же патриарх Кирилл именно к этому их призывал. Подумайте о судьбе всей страны, а не о себе. И вот удивительно сейчас читать эти строки.
Кстати, к неожиданному выводу я вот только что сейчас пришел. Ведь, по сути дела, слияние в одном образе архимандрита Кирилла Павлова и Якова Павлова – это и есть символ единства церкви и армии.
Былинное такое.
Да, да. Это и есть.
То есть, Андрей Николаевич, батюшка, вот в этом и есть духовная правда. Почему люди считают одним человеком Якова Павлова, защитника, сержанта Дома Павлова, и архимандрита Кирилла Павлова? Потому что народ понимает, что вот для русского человека, как для Ильи Муромца, побеждать на поле брани, а потом уйти в Киево-Печерскую лавру, почивать в святых мощах, да?
То есть суть,
былинного русского богатыря, суть – это одновременно защита Отечества и защита духовная.
Совершенно верно. И это, наверное, совпадение, оно не случайное, оно для нас сделано, чтобы мы сейчас это поняли как следует.
Да, бывает так, что снаружи вроде так вот что-то такое, какие-то возникают такие недоумения, вопросы, как это может быть, или это может не быть, не может быть. А суть-то как раз именно она духовная, внутренняя, именно это и есть главная правда.
То есть народ понимает. Ну, кстати, я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, я думаю, большинство меня поддержит в том, что необходимо городу на Волге возвращать, конечно же, имя, с которым он вошел в историю. Никто не знает в истории. В Париже не площадь Волгограда находится, в Париже находится площадь Сталинграда.
Метро Сталинград.
Метро Сталинград, да. Сталинград. То есть тогда весь мир, не только вся Россия, а весь мир приковывал свои взоры к этому городу, к Сталинграду, где шла битва. И, наверное, это не случайно. Все-таки промысел Божий был в том, что в этом городе сошлись тогда две мощные силы. Ведь историки считают, что потери превысили. Это даже трудно представить. Город-то небольшой. Хоть растянут по Волге на 30 километров, но город, в общем-то, на этих километрах, давайте представим, погибло больше 2 миллионов русских и немцев. Больше 2 миллионов на этом крошечном отрезке земли. Представляете? Это же была какая-то космического масштаба битва.
Думаю, это ведь люди верующие, слава Богу. Мы понимаем, что ничего случайного не бывает, что промысел Божий. Как говорят святые отцы, нет ничего вне промысла Божия. И когда в 1925 году было принято решение вот там, в Сталинграде, тогдашнем Царицыне, присвоить именно, вот именно, это имя присвоить городу, то тогда, конечно же, уже можно смотреть, что оттуда уже были видны события будущие, события войны, когда именно этот город стал местом такого острейшего противостояния. Ведь не случайно же немцы именно рвались к этому городу, потому что они хотели именно подавить дух нашего народа, нашего воинства. Понимая, что значит, так сказать, верховный главнокомандующий, глава государства для нашего народа, для нашей армии, для победы. А мы, наоборот, защищались именно тоже по той же причине.
То есть Волгу можно было перерезать в другом месте. Кстати, 23 августа они нанесли массированный удар, авиаудар, мощнейшую. Сравняли город с землей, 40 тысяч, ну, не сравняли с землей, оставались развалины, но 40 тысяч населения погибло мирного. Это, конечно, было варварство, это тоже был удар, направленный на то, чтобы подавить волю к сопротивлению. И потом, когда уже у Гитлера требовали отступить, понятно было, что мы устояли. Хотя устояли на каких-то метрах, до Волги метры оставались. В октябре, в ноябре это были немецкие ветераны, когда приезжали, я помню, показывали эти кадры сейчас, они смотрели на эти сотню метров и не понимали, говорят нашим ветеранам, но у нас же такая сила была. Мы, говорит, как мы эти метры не смогли пройти? Мы бомбили, артиллерия била, говорит, авиация, а там у них превосходство в воздухе, авиация была. Авиация громила. Мы идем, кажется, там ничего живого, а вы откуда ни возьмись, поднимаетесь и, говорит, по нам стреляете и бьетесь, говорит. Как это было? Вот они смотрят, ну где-то там оставалось даже 2-3 десятка метров, а мы их не прошли. А наши ветераны смеются и говорят, вот вам, говорит, Волга, Сталинград.
Когда эта победа совершилась по Сталинграду, то весь мир ахнул. Ахнул, потому что никто не ожидал, что это будет. И, конечно же, понятно, что и в Париже появилась эта станция метро. И что во многих других городах Европы тоже есть увековечено это имя. Только у нас, вот, к сожалению, мы стыдимся как бы этого имени. А нам нужно не стыдиться, а гордиться. Это величайшая страница нашей истории, нашего воинства. Величайшая победа, всемирная победа. Всемирно-историческая победа.
И надо, еще мне хочется вспомнить один момент интереснейший. Дневники сына нашего знаменитого адмирала Макарова, погибшего в Порт-Артуре тогда, величайший флотоводец, его сын тоже морской офицер был, но он в гражданскую войну сражался на севере, потом стал знаменитый строитель яхт, фирм без копейки денег оказался в эмиграции в США, почетный гражданин города Бостона был. Он писал в своем дневнике, с каким в 18-м году, с каким напряжением мы следили за тем, возьмут ли наши, то есть Белая армия, возьмут ли наши Царицын. И я никогда не мог думать, что с еще большим напряжением и переживанием я буду надеяться, что русские отстоят Сталинград, говорит этот же город Сталинград. Вот чувство русского патриота, да? Удивительное.
Нет, это великое и гордое имя, и, конечно же, мы должны быть благодарны всем, кто там сражался и участвовал, начиная с верховного главнокомандующего, и всех, кто там и полег, и мы только сейчас перед этим эфиром, мы здесь вот на радио, Радонеж, мы не могли в такой день не помолиться о всех падших, о всех воевавших тогда под Сталинградом, и литию отслужили краткую, помолились, помянули их, пропели вечную память, вечная им память, конечно. Так мы всем им обязаны, и они, конечно же, воевали действительно за Сталинград.
Ну, там сошлись наши великие герои-полководцы, Георгий Константинович Жуков, Константин Константинович Рокоссовский, Василий Иванович Чуйков. Не могу не вспомнить, что мать Василия Ивановича Чуйкова была старостой храма, пешком ходила к Михаилу Ивановичу Калинину, отстояв свой храм, и потом, когда, кажется, их 5 братьев Чуйковых, кто был солдатом простым, кто офицером, ну, а кто маршал, собирались за столом, все остались живы, хотя прошли самую мясорубку, да, военную. И когда они начинали о чем-то говорить, хвастаться, мать хлопала ладонью по столу, говорит: не думайте ничего, мать вас вымолила, вот и все, Господь вас сохранил, не хвастайтесь. Вот такие люди были.
Василий Иванович Чайков, он же известно, в Ленинграде в храме зажег лампаду перед иконой Божьей Матери.
Василий Иванович, а я хотел бы, чтобы мы сегодня помянули еще двух героев битвы Сталинградской. Это ушедшая от нас ко Господу в прошлом году монахиня Андриана Малышева. Матушка Андриана, она в своих воспоминаниях, вы слышали, братья и сестры, по радио Радонеж говорила не раз, она всю войну прошла с битвы под Москвой. Говорила, что самое страшное было в Сталинграде, тяжелее, чем в Сталинграде, не было за всю войну никогда. И покойного отца Глеба Калиду хотелось бы помянуть. Он как-то на пароходике миссионерском, когда дошли до Сталинграда, был Владимир Леонидович Махнач, наш покойный друг, видит, отец Глеб одевает ордена, медали, говорит, и бежит на встречу с однополчанами. А Владимир Леонидович спрашивает: у вас боевое красное знамя, вы офицером были? Он говорит: нет, я рядовой состав, Володя. А это же офицерский в основном красное знамя. Он говорит: правильно понимаешь, Володя, правильно. Ну, я получил. А за что вы его получили? Да ничего, я тут в Сталинграде, говорит, просидел 2 недели, говорит, на рации, на сбурке Морзе. И за это орден дали. Ну да, ну немцы, правда, через 7 метров сидели. Я в одном углу подвала, они в другом углу подвала. Вот за это орден и дали. Вот отец Глеб Калида, удивительный человек, которого мы все знали. Царствие ему небесное. Дочка его, игуменья монастыря Зачатьевского.
Сын служит в храме в Бутово.
Бутово, да. Вот какая удивительная история нашей страны. Удивительно. А он был катакомбным священником. Во время перестройки только, значит, вышел и стал служить как священник Московской патриархии. Удивительные вообще судьбы.
И, кстати говоря, вот и отец Моисей Боголюбов, который родился в 15-м году, он, значит, вот это современник тех событий, и архимандрит Петр Кучер, и протерей покойный Сергей Лавров, который воевал и прошел Финскую войну. Потом в 41-м году, когда он уходил на Великую Отечественную войну, он был сыном расстрелянного в 37-м году протоиерея Николая Лаврова, и матушка Елисавета, его мама, такая молитвенница, как говорили, она ему дала кусок хлеба, сказала: «Откуси, придешь и доешь». То есть дала ему вот эту... вкусить этой веры. Сама была уверена, что она его должна отмолит. И ему дала эту уверенность. И он в 46-м году пришел и доел. И вот он воевал и рассказывал, что вот пули летят, а, значит, вся машина, значит, пробита, а я, значит, выхожу живой, здоровый. Ну вот они, все эти люди, о которых я сейчас говорил, они же все принимали и в проповедях использовали, рассказывали о том, что нам известно, что митрополит Илья Гора Ливанских, он именно молился за Россию. В 41-м году ему было открыто, что нужно сделать, чтобы Матерь Божия открыла ему, что нужно сделать, чтобы Россия не погибла, чтобы у нас была победа. Но мы прекрасно понимаем тоже, что действительно без Матери Божией и до этого у нас не было побед. И это, конечно, естественно, тоже была милость Царица Небесная, в ответ на те движения в нашем обществе, в нашем народе, к Богу, которое явно совершенно было в это время.
А я еще хотел одного ветерана вспомнить. Мы с отцом Николаем узнали о его уходе, кончине, когда были на Святой Земле, это протоиерей Руф Поляков. Он однокашник отца Кирилла и тоже ветеран войны. И он, как мне рассказывал, когда ему оторвало ногу, он дал обет, что если вернется живой, станет священником. И вот он прослужил более 40 лет, будучи на одной ноге. И помню, даже когда я хотел очень венчаться именно в храме, где он служил, он мне сказал: Андрей, ну, ты пойми, я на одной ноге служу, ты уж где-нибудь давай... в другом месте.
То есть на протезе, как Мересьев.
Да, на протезе, да. И я вспоминаю, как он просил меня, ты, говорит, мне к отцу Кириллу отвези. Это удивительная встреча двух солдат через столько лет. Вот они не знали, кто кого будет благословлять. Это я запомню на всю жизнь. Два воина сидят рядом.
Два бойца.
Затем Мария Египетская, да, так они, кто кого будет благословлять, выясняли, да.
И оба воины Христовы, и в то же время солдаты Великой Отечественной войны.
Но мы сегодня поминаем, и я думаю, наши слушатели помянут в своих молитвах, те, кто сегодня сидит у приемника, помянут и матушку Андриану, и протоиерея Глеба, протоиерею Руфа. И все имена мы, конечно, не перечислим. И, конечно же, наших маршалов победы, Георгия Константина. Я думаю, и помянут многие верховного главнокомандующего, которого отпевал патриарх Алексей I. Поэтому он тоже молился. И помянем сегодня, конечно, молитвенно еще одного участника духовного Сталинградской битвы. Я думаю, есть подтверждение, конечно же, что он умер все-таки насильственной смертью, таблетки, лекарства. Я имею в виду митрополита, который служил молебен перед началом битвы перед Казанской иконой, святителя Николая Ярушевича.
А вот, кстати, вот буквально на днях Господь сподобил мне посетить там у нас, где я служу, в Кратово, матушку Марию Борисовну, супругу протоиерея Виктора Шаповальникова.
Это у отца же Виктора хранилась икона Божьего Серафима.
Совершенно верно. У него почти 20 лет хранились личные вещи преподобного Серафима, и 11 лет хранилась икона умиления, та самая, перед которой молился и почил преподобный Серафим Саровский. Теперь это все передано, значит, уже давно уже, как тогда вот монастырь в Дивеево начал действовать, матушки все это взяли в Дивеево, там мы сейчас поклоняемся там этому. Но именно в советское время, конечно, это было опасно. Он дружил с патриархом Пименом.
Они же вместе лагерь прошли. А познакомились-то они, отец Виктора и патриарх Пимен, тогда молодой романах Пимен из веков, в лагере, в одном бараке,
ну, вот землянке. Он вел из Архангельска, отец Виктор. И вот там как раз в ссылке-то и был патриарх Пимен будущий. И вот эти годы он хранил. И я посмотрел у матушки там Марии дома, как раз кабинет отца Виктора. 27 декабря будет 5 лет его блаженной кончины в Царстве Небесном. Да. И вот этот стол его рабочий, и стоит фотография такая довольно большая, митрополита Николая Ярушевича. Он был его духовным чадом. И многие очень говорят, все говорят, кто был его духовным чадом, все они стали священниками. И вот я спрашивал как раз матушку Марии, как же все-таки закончилась земная жизнь митрополита Николая Ярушевича. Тогда он был киевский и галицкий митрополит. И она сказала, что его убили, потому что была такая у нее знакомая одна, которой он писал маленькие такие записочки оттуда. Его говорят прямо, вы сказали, вы приехали, сказали, вы больны. Значит, вынесли его прямо чуть ли не через окошко, значит, в носилках, увезли его, и он там писал ей такие записочки. У меня сожжена вся слизистая оболочка. То есть специально это делалось. Это было время хрущевских гонений на церковь, а он был человеком очень прямым, и Алексей I, тогда наш патриарх, сказал замечательное слово в защиту нашей церкви. Вот сейчас у нас тоже ведь идут нападки на церковь, на нашу. И это слово очень актуально сейчас. Он говорит, что это та самая церковь, которая созидала это государство, которая поддерживала наш народ в самые трудные моменты его истории, которая сейчас, вот только что недавно совсем закончилась война, мы отмаливали и молились горячо. Действительно, это была очень горячая молитва в храмах. Наши священники, они и воевали, они и молились, старенькие священники оставались, молились здесь и благословляли воинов и собирали средства на помощь Красной Армии. Причем патриарх Сергий Старгородский, сначала митрополит, потом был избран в 43-м году патриархом, он говорил, что вот как преподобный Сергий дал на битву Митридатскому святому двух монахов перед Святой Ослябью, также мы вот, значит, собрали на танковую колонну имени Дмитрия Донского и на эскадрилью и передали фронту. То есть, как наше благословение, то есть, какая связь была с историей со всей нашей, как наше благословение нашей Красной Армии, нашим воинам.
Вот что удивительно, казалось, что два воина-богатыря, хотя они были в меру опытными воеводами, знаменитыми, мудрыми в выряжении полков, и два богатыря физических были опытнейшие витязи, но всего два схимника, да, для такого войска. Так, казалось бы, ну что, одна эскадрилья, да, и одна танковая колонна, когда там десятки тысяч танков участвуют. А благословение было. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, вас попросить сделать такое объявление. 6 декабря на святого благоверного князя Александра Невского в цикле «Возвращение на родину» в Белом зале Дома кино пройдет вечер «Судный день России». Мы встретимся с постоянными авторами радиостанции «Радонеж», священником Александром Шумским и священником Владимиром Соколовым. А также примет участие Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор «Русской народной линии». Приходите все, билеты покупайте в Сретенском монастыре, в храме всех святых в лавке книжной, в Красном селе, и в газете «Русский вестник». И есть еще, это кажется, в газете «Русский вестник» сейчас лавки там нет уже, а есть лавка, называется «Кириллица», в этом же месте, в Черниговском переулке, и в часовне преподобного Сергия Радонежского на станции метро «Римская». И просим помолиться о здравии болящего архимандрита Кирилла Павлова. Прошу вас помолиться о здравии игумена Саввы, протодиакона Николая Поповича. Батюшка хоть в Сталинграде не был, но участник Великой Отечественной войны, замечательный человек. Андрей Николаевич, мы с тобой хорошо знаем батюшку Владимира Еремина, да, настоятеля восстановленного храма Тихинской иконы. Батюшка отец Николай его знает хорошо. Удивительный священник, тоже просим помолиться.
Дай Бог здоровья, батюшка, да, многих лет.
Да, и вот он как раз, когда на Покров говорил проповедь, говорит, вот удивительно при Хрущеве, казалось, все последнее, неизвестно же было, как эти гонения закончатся. Казалось, что уже иконы некоторые ставали, разбирали по домам. Ну, может быть, такие же будут гонения, как и в первые годы советской власти. Взрывать храмы, тогда и взрывали, некоторые закрывали. И вдруг на Покров Матери Божией его снимают. Но вот вы сейчас вернулись из Святой Земли, ведь тоже такая связь. Хрущев такой ненавистник церкви. Именно за неделю до этого продал владение Русской Православной Церкви в Святой Земле.
Да, это там на 4,5 миллиона долларов наших владений, которые наши вымаливали, наши и цари наши благочестивые именно об этом пеклись, заботились, о том, чтобы у нас была наша святая русская земля на Святой Земле. И монахи там трудились, все это. И вот, значит, это во время безбожных гонений, действительно, они долго, кстати говоря, об этом переговаривали, с 60-го года. Но именно в 64-м году, 7 октября, было подписано вот это соглашение. Причем там треть только денег мы получили, наше правительство, наличными, а остальное апельсинами. Так называемая апельсиновая сделка.
Он просто избавлялся от святых.
Да, конечно, ему это было ничто, для него это было ничто. Вот, это самая, так сказать, святая земля, ничего. Но прошла всего, это ко всем его, так сказать, подвигам, в кавычках, да? Это была, наверное, последняя капля, которая переполнила чашу терпения Божьего и Матери Божией. И ровно через неделю на Покров мы узнали об его отставке.
Кстати, а вместо Хрущева став 30 лет, недавно мы вспоминали 30 лет со дня кончины Леонида Ильича Брежнева, и пришел на его место фронтовик, потому что, как бы ни смеялись, в отличие от Хрущева, Леонид Ильич был настоящим фронтовиком, полковник, потому что на Малой Земле тихих мест не было. Там все было изрыто осколками на Малой Земле. Он был настоящий фронтовик, и для него память о Великой Отечественной войне оказалась святой. Это все знают, и знают, что когда Александр Николаевич Яковлев, такой русофоб, главный архитектор перестройки, готовил удар по писателям русским, по Валентину Распутину, Василию Белову, уже все были постановления по журналу «Молодая гвардия», «Наш современник», то тоже участник, кстати, битвы под Сталинградом. Бондарев, Юрий Бондарев, одел свои ордена, пошел на прием к Брежневу. Это постановление было русофобское остановлено. Тоже такой факт. Все-таки Леонид Ильич был настоящим фронтовиком.
А он очень ценил и свято хранил память о войне. Это мы помним же все с вами, правда? Мы же современники тех событий. В 65-м году, уже за следующий год, он, я помню, было, значит, 30-летие. Нет, 20-летие. Всего 20-летие победы, да. И вот уже тогда был объявлен День Победы рабочим днем. А на следующий год должен был состояться съезд КПСС, первый после отставки Хрущева, на котором предполагалась реабилитация, так сказать, Сталина. То есть возвращение ему доброго имени в истории. Это я точно знаю, потому что я помню, что тогда еще, я был мальчишкой, но я помню, что тогда ему писали письма, что этого нельзя ни в коем случае сделать, что он такой, значит, и такой. И, ну вот, и, знаешь, короче говоря, это было остановлено, но все-таки тут пошли мемуары вскоре наших военачальников, которые уже писали достаточно объективно о том времени.
Жук,
и воздавали, да, и воздавали должное. Много было мемуаров. А Голованова какие-то. Правда, Голованова мемуары тогда не были напечатаны, потому что уж очень хорошо он писал о Верховном Главнокомандующем, с которым он общался всю войну напрямую. Под его был начальник.
Маршал дальней авиации Александр, да. Гаврилович Голованов.
Да, и лишь только уже в 2006 году вышли по рукописи его честные такие полные мемуары. Вот что значит воин, да? Он не сдался, и после войны он не сдался, он за правду стоял и не дал, так сказать, исказить ее, историческую правду.
Ну, вообще думаешь иногда даже так со страхом, что же будет с детьми, которые не увидят этих фронтовиков живых, настоящих фронтовиков. Но это наша задача, наверное, батюшка.
Вот
Андрей, передать им,
да,
эту правду,
да,
о этих людях, великих людях просто.
Вот душа болит за нашу молодежь, которая не знает ни какой-то такой, знаете, ходульной правды о войне, о нашей истории вот этого периода 20 века, а нашей настоящей, высокой правды, нашей истории, которая, конечно же, всегда управлялась Богом. Вот как Александр Александрович Блок написал свою поэму «12», я он так сказать почувствовал, что, помните, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. То есть впереди Господь, впереди Матерь Божия.
Хотя многие управляют. Говорят, что, может, это он Антихриста увидел, но смысл, что все равно, чтобы не было греховно, Господь не оставляет Россию.
Вот в том-то все и дело, что на все воля Божия. Мы знаем, что когда вот на Красной площади тогда шли наши демонстрации, так сказать, внешние, так сказать, демонстрации, а впереди Покровский собор Божьей Матери Василия Блаженного, а сзади исторический музей, в котором хранилась тогда ни для кого неизвестная державная икона Божьей Матери. Та самая, которая была в 17 году, в день, когда заставили отречься от престола царя-мученика Николая Александровича, вот эта самая икона находилась именно там.
А вот еще удивительно, Русь державная всегда... Берешь газету в руки, а там образ Царицы Небесной Державной. Меня всегда, Андрей, это не просто радует, когда открываешь газету. Стоит храм, когда отец наш батюшка приехал, благословивший вас, не отец Николай Гурьянов, а отец Валериан Кречетов приехал. Вы же хотели 10-метровый ставить квадрат.
Нет, 18. Но это он прибавил там, значит, сказал, что надо 20-20 строить, так что, а дальше просто уже там заборы оставались. Не вместился бы.
Он же, когда увидел этот храм, он сказал: ого, я размахнулся. А я помню, как он строился, батюшка. Как и чудом, потом приезжаешь, чудом стоит красивейшая псковская архитектура. Храм в честь
Царицы. Но сначала он сказал, что первое, что он, у него такой был такой, значит, именно такой вопль души, можно сказать, он сказал, что вам Матери Божией храм построил.
Да,
да. И когда отец Моисей тоже всегда говорил, что вот когда там большались какие-то вопросы, ну там вот был ГКЧП в 91 году, там один офицер сказал, бывший, ну, что все решает десант, он говорит, все решает Пречистое.
Слава
отца Моисея.
Так и храм Христа Спасителя кто восстановил? Тоже ведь Матерь Божия. Помнишь, Виктор, на морозе молились перед действующим бассейном.
Да.
И через 5 лет уже стоял храм.
Ну, это просто чудо. А я помню, как на юбилее газеты Русдержавные, мы все потом собрались так за чаепитием, и кто-то из нас спросил, а кто тогда надеялся, когда Соловьев Владимир Алексеевич подписи собирал, кто надеялся, что увидим своими глазами храм, да? Некоторые. Вот я тогда не представлял, думал, хотя бы бассейн закрыть, правда? Хотя бы. А вот храм стоит, и в этом храме прославлен святой царь-мученик, Царица Небесная. Вот, удивительные чудеса.
Батюшка Николай Гурьянов, Царство Небесное, он так и очень часто говорил, все время повторял, какие вы счастливы, что вы верующие, какие вы счастливы, что вы с Господом, какие вы счастливы, что вы в истине. Действительно, вот с Господом в истине действительно жизнь становится ясной, и история становится ясной и живой.
Спасибо, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции Радонеж был священник Николай Бугалков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в городе Жуковском, тоже, кстати, город непростой, город русских летчиков, и Андрей Николаевич Печерский, главный редактор прекрасной православной газеты «Русь Державная». Вел передачу Виктор Саулкин. Благодарим вас за внимание.
Спасибо,
Господи. Батюшка, вас и тебя, Андрей, в нашей студии.
Спасибо, Господи.